«Разворот на восток».
Географически отдаляемся мы от Турции, теперь переносимся в Индию. Это программа «Разворот на восток». Автор и ведущий программы «Востоковед», советник медиагруппы «Россия» сегодня Турал Керимов. Еще раз приветствую.
Да, Андрей, приветствую. Добрый день.
Ну, Индия действительно может быть, знаете, как кажется нам, совсем неизведанной страной, как мне представляется, да, потому что мы много говорим, например, о Китае, мы немало говорим о Турции, мы сейчас достаточно много говорим об Иране. Но когда речь заходит об Индии, есть какие-то стереотипы, есть какие-то моменты, которые связаны с современной политикой, например, говорят там, ну вот, хорошие айтишники в Индии, да, и у людей такой вот стереотип. Есть там какие-то вещи, связанные с необходимостью закупать зерно, например, у России, да, там сельское хозяйство, там еще что-то. Но мы очень мало знаем об Индии. И я думаю, что как раз вот наша беседа нынешняя призвана некоторые вот эти, может, где-то мифы, а где-то нынешнюю политику Индии показать под конкретным ракурсом.
Андрей, я согласен. Тут на самом деле даже парадокс. Ну, если говорить в культурном плане, то население нашей страны об Индии, как ни странно, знает значительно больше, чем у тех же упомянутых тобой Китая и Иране.
Угу.
То есть индийские фильмы,
ну,
так
это
или
да.
иначе, Радж Капур, Митхун, Чакраборти, и вот это вот все, что годами питало, да, нашу культуру в том числе, и вот этот культурный обмен, взаимодействие между СССР, Индией, потом в какой-то момент, в 90-е, конечно, это прекратилось, минимизировалось, теперь возобновляется. Но с экономической точки зрения об Индии мы действительно знаем мало. То есть про Иран мы знаем, про Китай мы знаем, про Турцию мы знаем, и так, и так. Про другие страны мы знаем. А вот про Индию знаем действительно очень мало. Кстати, последние десятилетия, наверное, Индия больше ассоциировалась с Гоа, так или иначе.
Да.
С туризмом,
да.
С какими-то скандалами, к сожалению, которые с этим связаны по отношению к европейским туристам в этой стране и прочее. Ну, иногда еще об этом, конечно, вспоминают, когда речь заходит о климате. Сейчас климат сходит, конечно, с повестки раньше. Ну, как, до последнего времени он был в тренде. И когда говорили про рейтинги самых грязных городов, например, мегаполисов и прочем, то Нью-Дели и другие индийские города, Мумбаи, и так далее. Они всегда попадали в эти рейтинги на самые верхние строчки. А с точки зрения экономики, мало кому что придет, да, в голову сказать. Ну, может, кто-то вспомнит про старые советские марки почтовые, о совместной индийско-советской космической миссии. Например, я коллекционировал когда-то марки, вот и помню. Помню вот эти красивые марки. Сейчас есть ли у нас это сотрудничество, да, в сфере космоса? Не каждый скажет. Не каждый об этом слышал, не каждый об этом знает. Где, какие основные направления нашего сотрудничества? Ну, разве что внимательные слушатели вспомнят про БРИКС, вспомнят про ШОС,
да,
и про вот эти новые форматы, о которых...
АСЕАН.
Да, в нашей программе мы тоже очень часто об этом говорим. Кстати, актуальная новость во время первой половины, да, этого часа пришла новость о том, что парламент Ирана большинством голосов одобрил законопроект о вступлении страны в, так, в ШОС, кажется, если не ошибаюсь. Да, в ШОС, потому что на недавнем саммите в Самарканде Иран был официально принят, и нужно было ратифицировать со стороны законодательного органа. А так, вернусь к теме, чем сейчас может похвастаться российско-индийское сотрудничество. Мало кто знает, мало что можно об этом сказать. Единственное, что слышим мы цифры актуальные, они радуют. Они, в сравнении, они, конечно, достаточно скромные. В прошлом году товарооборот между Россией и Индией составил чуть более 13 миллиардов долларов. В этом году, по итогам первых 9 месяцев, большая часть, конечно же, пришлась на период с апреля по сентябрь, по октябрь, он уже составил более 18 миллиардов
долларов. Динамика неплохая.
Из них 17 миллиардов долларов – это российский экспорт в Индию.
Угу.
И всего около миллиарда долларов – это импорт из Индии в Россию. А о номенклатуре товаров, я думаю, что тоже так или иначе слышали. Это, конечно, углеводороды, это нефть, это уголь, который очень важен для индийской экономики, так или иначе. Кстати, с этим связаны и в том числе и экологическая обстановка в стране, которую я упомянул. Это драгметаллы. Индия один из крупнейших производителей драгоценностей и украшений в мире, особенно того, что касается алмазов. Россия — страна одна, да, из нескольких стран мира, которая богата этими ресурсами природными. И сейчас идет речь о том, чтобы воспользоваться индийским рынком, индийскими возможностями, в том числе промышленными, для импортозамещения в нашей стране. Но все эти вопросы, они... их невозможно решить, и они останутся на бумаге без политической воли, в частности, индийского руководства. Так вот, политическая воля у этого индийского руководства есть. Собственно говоря, почему сегодня вторую половину этого часа мы посвятили Индии, это потому что вчера в интервью одному из средств массовой информации местных индийских глава индийского МИД Субраманьям Джейшанкар заявил о том, что Западу придется мириться с суверенной позицией Индии по отношению к Украине. Точно так же, как все эти десятилетия после обретения независимости, Индия мирилась с позицией Запада по отношению к Пакистану. История индийско-пакистанских отношений, ну, я думаю, что все слышали об индийско-пакистанских войнах, угу. о том, как эти две страны, вопреки друг другу, стали обладать ядерным оружием, стали членами ядерного клуба. И о том, как они спорят на протяжении десятилетий за северные территории, за штаты Джамму и Кашмир. И Пакистан выступает за независимость или присоединение этих территорий к себе, Индия выступает за сохранение собственного суверенитета и территориальной целостности по отношению к Джамму и Кашмиру. То есть клубок отношений, он такой глубокий, там еще религиозный фактор присутствует. И вот индийский премьер, в общем-то, индийский министр иностранных дел, естественно, я уверен, что не без санкций премьера, Нарендра Моди является фактическим, да, главой государства. А в Индии не без его санкций он, в общем-то, заявил о том, о чем мы вчера прочитали. Это очень важный сигнал. Почему это важный сигнал, что это значит, и вообще как нам стоит, да, строить отношения с такой крупной державой и одним из лидеров будущего мира и нынешнего, собственно говоря, мира экономических и политических в скором будущем. С Индией мы поговорим с нашим следующим гостем Борисом Михайловичем Волхонским, доцентом Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, кандидатом филологических наук. Борис Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Борис Михайлович, и сразу же вопрос, который я только что задал. Субраманьям Джайшанкар заявил о том, что Западу придется мириться. По сути дела, моя трактовка этого заявления в том, что, по сути дела, в индийской интерпретации это означает следующее. Западу придется мириться с наступившей многополярностью и суверенной политикой государств. Скажите, пожалуйста, что значит, на ваш взгляд, это заявление, и как нам, в принципе, стоит развивать отношения с Индией для того, чтобы получать от этого максимальную взаимную выгоду?
Ну, во-первых, я должен сказать, что подобное заявление, в общем-то, не первое. На Индию оказывалось давление с самого начала российской военной операции на Украине, с тем, чтобы Индия вступила в коалицию со всем Западом и присоединилась к режиму санкций, на что... Тот же Джайшанкар заявлял, что, в общем-то, вы нас критикуете за то, что мы закупаем углеводороды в России, а мы в месяц закупаем меньше, чем закупает Евросоюз за день. Поэтому, может быть, вчерашнее заявление, оно более такое отчетливое, потому что уже, ну, грубо говоря, политика Запада, политика давления на страны, которые не желают присоединяться к режиму санкций, она многие из этих стран уже достала. Поэтому... Совершенно очевидно, что Запад никогда прямо не поддерживал Индию в ее противостоянии с Пакистаном, и здесь параллель вполне уместна в устах министра. Что касается нашей политики, то я думаю, что она должна идти своим чередом, как уже было в течение многих десятилетий. Ну, был небольшой спад, вы его упомянули, в 90-е годы, после распада Советского Союза. Но политика всегда строилась на принципах взаимной выгоды, учета интересов друг друга, и никогда не была направлена против какой-либо третьей страны. Собственно, это основной принцип внешней политики Индии – развивать отношения со всеми странами, не в ущерб отношений с кем-то еще. Если во времена холодной войны и противостояния блоков. Это Индия была одним из лидеров и основателем движения неприсоединения, то сейчас индийцы чаще говорят о мультиприсоединении или многоприсоединении. То есть они готовы развивать отношения со всеми, никогда не поддаются на какие-то, на какое-то давление, потому что все-таки, знаете, давить на третью экономику мира, если считать по паритету покупательной способности, наверное, себе дороже. Поэтому я думаю, что эта политика будет неизменная. Тут действительно вы упомянули один нюанс, это то, что наш экспорт, в общем-то, в разы, и даже на порядок превышает, наш экспорт в Индию превышает импорт из Индии, поэтому надо решать вопросы о том, как выстроить логистические цепочки с тем, чтобы увеличить импорт из Индии, потому что, ну, Индии есть что предложить миру, и это не только экзотические фрукты. Хотя и экзотические фрукты тоже, наверное, немаловажная составляющая была бы. Поэтому я думаю, что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, но с началом специальной военной операции на Украине активизировались разговоры о, да не только разговоры, а фактически активизировались действия по запуску международного транспортного коридора «Север-Юг», который должен соединить Индию через Аравийское море с Ираном, дальше через Азербайджан или через Каспий с Россией, и намного уменьшить время транспортировки товаров. Вот я думаю, что здесь кроется резерв, который пока используется недостаточно.
Борис Михайлович, совершенно с вами согласен, и, в общем-то, пока вы совершенно справедливо упомянули о транспортном коридоре, международном логистическом коридоре «Север-Юг», и о том, что Индия, по сути дела, является одним из конечных пунктов этого транспортного коридора, я вспомнил нашу недавнюю беседу с Станиславом Васильевичем Мезенцевым, исполнительным директором Афракома, который всегда подчеркивает особенно, да, тот вопрос, который касается, вы тоже об этом сказали, логистических возможностей нашей страны, и не только в плане транспорта, но и в плане финансовой системы. И мы знаем, что Индия была одним из, да, первые месяцы специальной военной операции, Индия была одним из тех направлений, с помощью которых, в том числе и благодаря взаимному расчету в рупиях и прочее, мы могли торговать с другими нашими партнерами нефтью, или же Индия у нас выкупала большие объемы нефти, чем она сама употребляет и перепродавала это. Кстати, до сих пор, да, индийские производители и компании, которые перерабатывают сырье, они зарабатывают на этом колоссальные прибыли последние месяцы, с одной стороны. А с другой стороны, Индия, в общем-то, крепкий орешек. Она показывала, что давить на нее очень сложно. Это было еще и до 2022 года в вопросах с С-400, когда американцы, в общем-то, согласились с тем, что да, эти дивизионы будут поставлены в Индию и будут приняты на вооружение индийской армии. И вот теперь мы видим, что Индия не присоединяется, в том числе и к просьбам Запада по введению порога стоимости на российскую нефть и прочее. То есть мы видим, что Индия действительно пытается вести политику, которая соответствует ее национальным интересам. Вот в свете этого всего, какие меры мы можем предпринять для того, чтобы развивать эти торгово-экономические отношения, и чтобы там они основывались не только на наших поставках энергоресурсов в Индию по цене, которая там содержит очень большую скидку, да, но и для того, чтобы, в общем-то, те потребности нашей страны, которые объективно сейчас имеются, могли покрываться и за счет производственных мощностей самой Индии, а Индия — это один из лидеров, в том числе и высокотехнологической промышленности. Мы знаем, что из Китая, например, очень много производств переносится сейчас в Индию. Как, на ваш взгляд, что мы можем предпринять на этом направлении?
Да, я думаю, что вот взаимный переход на местные валюты, в частности, на индийскую рупию, он имеет обратную сторону. Да? С учетом того, что наш экспорт превышает в разы наш импорт, возникает переизбыток индийских рупий у нас. Непонятно, что с ними делать дальше. Я думаю, что, ну, что касается нашего экспорта, здесь более-менее все понятно. Да? Это не только углеводороды, это и военно-техническое сотрудничество, это и поставки удобрений, что для Индии крайне важно, поскольку земли мало, а народу много, и надо его как-то кормить. Вот. Но вот вопрос импорта, или, может быть, здесь даже скорее следовало говорить не столько, может быть, об импорте каких-то конкретных товаров, да, потому что, ну, в значительной степени Россия способна себе свои потребности удовлетворить сама. Но что касается, вот, допустим, инвестиций в индийскую экономику, здесь, конечно, тоже вот это тот резерв, где можно было бы использовать эти рупии. И это, прежде всего, я думаю, даже не какие-то там традиционные сферы, как чай, там, фрукты и продовольствие, но и высокие технологии, где Индия один из лидеров, а сейчас, когда у нас возникают сложности, скажем, с программным обеспечением в силу санкций, которые вводит Запад, ну, наверное, помимо Китая, одним из источников таких могла бы быть Индия, причем здесь надо, наверное, в большей степени вести речь даже не о закупках, прямых закупках, а об инвестициях и совместном производстве. Я думаю, что потенциал интеллектуальный и индийских айтишников, и наших, он вполне позволяет использовать эти возможности.
Ну, то есть сферы сотрудничества, которые, в общем-то, могут быть для нас взаимовыгодными, они действительно не ограничиваются традиционными направлениями: сельское хозяйство, ВТС, военно-техническое сотрудничество, ну и те области, которые, за которыми будущее, наверное, мировой экономики.
Я хочу, кстати, дополнить и добавить вот то, о чем Борис Михайлович говорил, и Турал. Не так давно я был свидетелем одного мероприятия в Москве, где свои проекты представляли IT-специалисты и инженеры. Причем это проекты, направленные как раз на страны БРИКС. И, ну, это было вот буквально в ноябре, и довольно много разработчиков, ребят молодых, которые нацелены конкретно на Индию. То есть у них есть выбор. Это может быть Бразилия, это может быть Южная Африка, это может быть Китай. Но они хотят работать именно с Индией, и уже предварительно были договоренности. Но один нюанс, который они заметили, они говорят, индусы очень долго, ну, назовем так, пристреливаются, да, такой же организм используют. То есть они смотрят, они долго присматриваются, а что, а как, а подойдет ли это? И есть опасения, ну, вот я не знаю, может, Борис Михайлович развеет эти опасения у IT-специалистов российских, что технологии могут посмотреть, померить, примерить, а потом, ну, просто взять себе и уже своих специалистов использовать, индийских, для того, чтобы российские технологии работали в Индии. То есть не наши будут уже ребята-разработчики работать там, а, собственно, индийские разработчики. Есть ли такой вот риск?
Я думаю, здесь у этой проблемы есть две стороны. Но, с одной стороны, Индия не замечена в краже технологий, в краже интеллектуальной собственности. Поэтому здесь опасаться того, что будут прямые кражи, прямые заимствования, наверное, не стоит. Но есть другой момент. Дело в том, что иногда бывает, но надо признаться, что наши компании пытаются войти на индийский рынок, ну, как бы, если можно так сказать, в эфире нахрапом, да? Mm-hmm. То есть вот они предлагают свой товар и, так сказать, пытаются расчистить под себя некоторую нишу. Вот в Индии такое очень не любят. Индийские компании, они довольно давно работают на своем рынке, поэтому гораздо продуктивнее, перспективнее и полезнее, обоюдовыгоднее это найти партнеров, надежных партнеров в Индии и вместе с ними создавать некий продукт, ну, так вот, за счет такого кумулятивного эффекта, добиваться не просто прямого сложения каких-то интеллектуальных потенциалов, а такого вот, как сказать, взрывного роста.
Но тут не стоит забывать еще о том, что есть же и конкуренция с IT-гигантами международными, которые также работают в Индии. И тут, да, тут есть внутренняя, да, конкуренция, а есть еще и внешняя. Да.
Да, Борис Михайлович, я думаю, слышит нас тоже. А если перейти к региональному, вернуться к региональному разрезу того, что происходит, ко второй части заявления я все-таки от него отталкиваюсь, потому что, мне кажется, важным такое прямое, откровенное, открытое заявление одного из руководителей индийского государства, в частности, внешнеполитического, да, ведомства этой страны, про вопросы, касающиеся Пакистана. Мы с Борисом Михайловичем тоже не раз в наших эфирах обсуждали того, ситуацию в Пакистане, что там происходит, как в общем-то, это влияет на регион, но очень кратко затрагивали всегда позицию Индии по отношению к тому, что происходит в Пакистане, да и вообще, в принципе, к тем изменениям, которые наблюдаются сейчас. А изменения, они колоссальные. Туда более активно стали заходить и наши бывшие партнеры, и традиционные партнеры Индии, которые ревностно относятся к индийским успехам. Например, бывшая метрополия, да, Британия, она очень ревностно относится к тому, что Индия обошла в экономическом плане глобальном, да, по показателям Великобританию впервые в истории. То есть колония обошла метрополию, и им это, мне кажется, обидно. И произошло это в тот самый момент, когда премьер-министром Великобритании стал этнический индиец, к тому же еще. То есть везде...
Ирония судьбы,
да,
называется.
Везде Индия, куда ни посмотри, везде Индия. Да и Индия еще и почему-то пытается вести суверенную политику, а не соглашаться с тем, что мы ей предлагаем. Считают в Лондоне, только в Лондоне, в Вашингтоне, и в Париже, и в Брюсселе, и в Берлине. О чем я говорю? Целый ряд визитов лидеров европейских государств за последнее время произошел, за последние месяцы в Нью-Дели. Как может показаться, а что тут удивительного, да? Индия крупнейшая, одна из крупнейших стран, страна-производитель, огромный рынок в том числе, третья экономика, как уже мы упомянули в эфире. И это нормально, что они пытаются развивать с ней отношения. Но почему это все стало сразу резко происходить только после февраля этого года? То есть приехал Макрон, Шольц, Джонсон, бывший уже, дважды бывший, получается, потому что после него сменил, да. И при этом все приезжают, все что-то требуют, все что-то хотят, все что-то просят, но не обращают внимания на потребности самой Индии. То есть, опять же, Джай Шанкар заявил о том, что, ну, вы что-то хотите всегда вечно, но вас не интересуют, какие могут быть вопросы у вашего оппонента. Поэтому привыкайте, что теперь с вами общаются точно так же. Борис Михайлович, какие сейчас региональные позиции у Индии? Я еще спрашиваю это в контексте треугольника РИК, Россия, Индия, Китай, потому что нам тоже нужно балансировать наши отношения с Пекином и с Дели, чтобы не возникало каких-то дисбалансов, как минимум в политической и в военной политической сфере. И, конечно же, треугольник Россия-Пакистан-Индия, потому что мы последние годы, вне зависимости от того, кто в Исламабаде находится у власти, тоже развиваем отношения с Пакистаном в различных сферах. Это и энергетика, это и экономика, это и ВТС, какие-то подвижки уже начались. Да и мы знаем, что Имран Хан был свергнут после того, как в Москву, Москву посетил да, во время начала спецоперации и так далее. Как Индия на все это смотрит, и как Индия сейчас себя позиционирует?
У нас буквально две минутки, Борис Михайлович.
Да, я понимаю, что за две минуты я мало что скажу, но Индия достаточно... в Индии сложное положение в этом плане, потому что, во-первых, с Пакистаном проблема как возникла 75 лет назад, так никуда не делась, и это один из главных раздражителей. С Китаем отношения поначалу, после Второй мировой войны, складывались вроде неплохо, потом в 1962 году была война, и отголоски ее слышны до сих пор, и поэтому Индия очень негативно относится к китайской инициативе «Пояса и пути». А то, что эта инициатива включает в себя в том числе и морскую составляющую, то есть укрепление позиции Китая в Индийском океане и среди стран соседей Индии, это, безусловно, фактор, ну, вызывающий некоторую настороженность в Индии. Поэтому, но с другой стороны, Китай – главный внешний торговый партнер Индии. Поэтому они способны развивать отношения, невзирая на некие политические трудности. Поэтому здесь, я думаю, что мы, развивая отношения с Индией, не должны оглядываться на Китай. Точно так же, развивая отношения с Китаем, мы развиваем их не в ущерб нашим отношениям с Индией. А с Пакистаном тоже. Ну, я думаю, что единственная сфера, в которую, ну, наверное, пока было бы рискованно входить, это такое широкое сотрудничество по военной тематике, военно-технической. Здесь это может вызвать очень негативную реакцию в Индии.
Спасибо. Будем завершать эту беседу. Интересно об Индии, конечно, говорить, узнавать, смотреть на торгово-экономические отношения Индии, Нью-Дели с Москвой, да и, собственно, и с другими странами. На связи со студией был кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Борис Волхонский. Борис Михайлович, спасибо вам за беседу.